Дифирамб.
Мы начинаем. Нет, вам наушников не надо, Наталья Николаевна. Это мне только. Мы начинаем нашу программу «Дифирамб». Наталья Фатеева, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы уже в эфире.
Да. Замечательно.
Мы уже в эфире. Плюс еще у нас есть небольшая трансляция нашего домашнего эфира. Трансляция, веб-трансляция на сайте. Наталья Николаевна, большое вам спасибо, что вы к нам пришли. Я знаю, что вы были нездоровы, поэтому не пришли в прошлый раз. Но, в общем, но мы все вместе своего добились.
Ну, спасибо, я сама с радостью к вам пришла.
Вот. Наталья Николаевна, действительно, давайте мы сейчас дифирамб, это, конечно, я думаю, вы можете сказать, предположить все слова, которые могут вам сказать как актрисе и как человек, мы просто не перестаем восхищаться, я не знаю, как.
Спасибо большое, но вы не старайтесь, не увлекайтесь.
А я, ну, увлекаться я не буду. Я еще поделюсь со слушателями очередной раз тайным знанием своим, которое принадлежит, я не знаю, в нашем городе, наверное, несколько сот человек только видели на том единственном сеансе в Доме композиторов, видели фильм Анны Карамазовой, когда его привозили.
Да, вы знаете, это им повезло. Но если они видели, то они,
это наверное, они, это и я с
очень
ними.
Очень плохом виде, потому что его в нашей стране в чистом варианте нет.
Да его вообще, ну, как-то так вот, где он, это большая тайна. Вот мы здесь говорили тоже, говорили с Жанной Моро, говорили, где он, что он. А фильм замечательный, и ваша роль там просто невероятная.
Да, вы знаете, если бы эта картина вышла, и кто-нибудь ее увидел, это, по-моему, такое откровение так, многих актеров, то, что они там сделали, угу. Не говоря о том, что это замечательный Рустам Хамдамов.
Это Рустам Хамдамов, фильм, к сожалению, надеюсь, что не навсегда потерян в его готовом виде. А там двойная...
Вы думаете, навсегда?
Не, я надеюсь, что не навсегда.
А вы знаете, вы, наверное, не все знаете. Дело в том, что когда картина снималась, то Жанна Моро работала практически бесплатно.
Да.
И потом они подключили Зильбермана.
Это продюсер знаменитого, да,
который... Зильберман. И забрал права на эту картину. Но Зильберман ушел из жизни.
Да.
Но существуют наследники, и потом там все-таки берегут свою собственность. Вот, я думаю, при желании можно это, выкупить это.
Непонятно, у кого из наследников там. Действительно, Жанна Моро рассказывала, и она, честно говоря, она обещала все сделать для того, чтобы этот фильм как-то нам снова обрести. Потому что мы... Вот вы говорили, актеры замечательные, там замечательные роли. Тот же самый Соломин какой-то там совершенно, тоже совершенно непривычный для нас. Там все очень непривычные. Потом там есть кадры, которые потеряны второй раз, получается, да, которые из старого фильма Хамдамова там есть. И мне кажется, что... Вот почему я о нем говорю, потому что мне кажется, что это ваша одна из просто по-настоящему звездных ролей. И увидели бы этот фильм у очень больших режиссеров, ну, может, так не стоит говорить, но вы были бы на расхват. Потому что они понимали, что от вас можно просить еще ко всему.
Дорогой мой, в нашей стране ценится что-то такое, мне непонятное кто. Люди, которые независимые, которые имеют свое лицо, которые сами идут по жизни. Им очень трудно в нашей действительности. Поэтому, какие бы картины ни появлялись, что бы ни происходило, мне кажется, что моя судьба в нашем кинематографе, она всегда была очень трудной. Мне всегда не было материала, который нужно было бы делать. И поэтому всегда приходилось выбирать из того, что было. Я же была штатной артисткой, а штатные артисты вообще на Мосфильме были люди не очень жалуемые. Угу. К ним относились недостаточно серьезно. Ну, потому что свои.
А что такое? Там
были
всегда успеем?
Необыкновенные актеры. Необыкновенные актеры. Я не буду их перечислять, потому что это цвет российского и советского кино. Вот. Ну, что говорить? Вот это, что было, то было. Мы же не выбираем судьбу.
Скажите, пожалуйста, ну вот Вот одна такая есть страшная вещь – сожаление о том, как получилась жизнь. О сожалении о том, как получилась жизнь. Я надеюсь, у вас нет этого сожаления?
Что?
Сожаление о том, как получилась жизнь.
Вы знаете, вообще ни о чем не жалею. Потому что я старалась делать максимально, что я могу. Я каждую свою картину воспринимала как последний фильм моей жизни. У меня не было никакой опоры. Никто не был заинтересован в моей судьбе. Не только в моей, но и многих других. Поэтому только, наверное, вот какая-то внутренняя страсть к тому, что ты должен делать, через ошибки, через отступления, которые, естественно, бывали. Вот так как-то жизнь и состоялась, потому что я не гнушалась никакой работы. Я делала все то, что входит в мою профессию. Я занималась дубляжом иностранных фильмов. Тогда это была очень серьезная работа, потому что мы считали, а мы играли.
Да, еще как.
Играли.
Дубляж был очень хороший.
Да, очень серьезный. Я такие роли сыграла, таких актрис озвучивала.
На кого? Вот напомните.
Я озвучивала Клэр Блюм, Софи Лорен, Невену Каканову, Беату Тышкевич, Сенту Бергер, очень многих еще других актеров разных других стран. И мне нравилась эта очень работа, потому что я никогда не работала с наушниками, а я относилась к этому как к возможности сыграть то, что я не могу сыграть по-настоящему в своей жизни. И поэтому у меня хорошая память, и я ментально заучивала текст, и я без наушников всегда. Я получала такое удовольствие от того, что мне давалась такая возможность сыграть вот эту вот тему, которая представлена другой актрисой, но душу вкладывала я. И мне было это безумно интересно. Я занималась концертной деятельностью. Я занималась еще, зарабатывала деньги от бюро пропаганды. Если этого не было, то мы вообще были бы нищими. Это очень тяжелая была работа. Вот мы здоровье практически потеряли, колесили по всей стране вот с этими коробками. Это очень тяжело. Это очень, я называла это стриптизом души. Но в то же время это было очень интересно, потому что если бы этого не было, я бы не увидела и не узнала бы так жизнь вот этой огромной страны, которая называлась Советский Союз, потому что я была в самых неожиданных точках. Я встречала в процессе своего движения так много интересных и неожиданных людей, и я считаю, что это мое богатство. Поэтому у меня был такой вот, я сама придумала себе, что я вот все должна использовать для того, чтобы это, ну, это как мои накопления. Я так к этому отнеслась. Так же, как вот в работе бывает, в жизни. Ты устаешь от домашней работы, придя с работы основной. Но я понимаю, что смена одного занятия на другое – это уже отдых. Вот. Поэтому я старалась как-то находить положительные моменты для того, чтобы не отчаиваться, не грустить. До 35 лет я вообще сходила с ума. Я знала, что я должна играть. Я знала, какие должны играть роли. Но их не было. Не было. Я просто очень неспокойно прожила это время. А потом мне пришлось приобрести смирение, научиться делать то, что я бы не делала в другое время, но делать это качественно. Естественно, всегда выбор есть. Я всегда выбирала. Я выбирала людей, с которыми это можно делать. Я ненавижу халтурщиков, ненавижу конъюнктурщиков, глупцов. Поэтому всегда можно выбрать. Ну, вот так мы и жили.
Да. А может быть, не нашлось режиссеров, потому что это не только наша своеобразная очень советская страна, которая была, но и бывало так, что актриса, актер не находил своего режиссера. Или бывало, например, везение. Вот тоже красавица, та же самая ваша партнерша по тому фильму Жанна Моро. Может быть, ей повезло так, что было несколько режиссеров великих, у которых она снялась. И было понятно, там был Трюфо, был Маль, был Бунюэль.
Но Жанна Моро живет в свободной стране. Дорогой мой, она ни от кого не зависит. У нее есть менеджеры, которые смотрят, что в портфеле есть, какие сценарии. Они предлагают ее. Там совершенно другой метод для того, чтобы люди могли в это дело входить, в эту работу, понимаете? А у нас, ну, во-первых, как правило, если известный режиссер и хороший режиссер, у него всегда жена актриса. Вот у меня, была возможность играть замечательную роль замечательного режиссера Андрея Смирнова. Была такая картина «Степь». То есть «Степь». Не «Степь». А как она? Как же она называлась?
Нет, «Степь». «Степь» — это не его.
Тоже одним словом она называлась. Сейчас почему-то я «Степь» вспомнила чеховскую. Ну, мы потом вспомним. И вот мы с Лепшиным замечательно попробовались. А он написал это для своей жены. И вот на хоссовете, когда ему, видимо, как-то его жену отвергли, он сказал: дайте мне возможность еще раз попробовать свою жену. Ну, конечно, снималась его жена. Но фильм-то не получился, потому что туда ничего не вложили. Это просто идет звучание текста, не более того. А ведь там был повод для того, чтобы рассказать о личной жизни, о судьбе, о том, как это все соединяется. Это так можно было рассказать интересно. И Андрей мне говорит: ну вот видишь, ты хотела сниматься в этой картине, а картина не получилась. Я говорю: ну, потому она и не получилась, что я не играла.
А вы откровенно говорите так вот?
Нет, это был первый раз такой случай. Потому что я знала, что это была моя работа.
Ну, вам приходилось и доказывать. Иногда вы доказывали, что вам надо играть, даже когда выбор был из там,
двух персонажей. Это невозможно было никому дать. Я, во-первых, никогда в жизни ни у кого ничего не просила. Никогда. Я ненавидела кинопробы. Потому что кинопробы часто бывали просто формальными для того, чтобы, ну вот, из театра киноактера несколько человек еще попробовать. Потому что каждый режиссер всегда знает, кто у него должен быть в кадре. Он видит этих людей, когда он еще начинает к этому подходить. Ну, вы говорили о том, что вот люди не соединялись по качеству, подходящие друг к другу. Но было так сложно, ведь для того, чтобы режиссеру найти сценарий, пробить его. Это такой чудовищный путь, и так это было сложно сделать, поэтому еще пробивать для актрисы, которая ему практически никто и ничто, а важнее вот как-то проживать самому свою жизнь.
Я как всегда считал, что так может быть наивно, что если ты уверен, перед тобой большая актриса, вы ты знаете, это понимаешь, я пробью все.
Вы знаете, меня всячески старались задвинуть, старались себя как-то оскорбить. Меня очень много говорили обо мне всяких вещей, не имеющих ко мне никакого отношения. Я вынуждена была это съедать. Угу. И относиться к этому, ну, мне было это неприятно, потому что я знаю, кто я и что я. Но я же не буду ходить доказывать неизвестно кому. Рецензии всегда были ужасные. Почему-то все время подчеркивали, что у меня вот такая внешность, как будто кроме этого у меня ничего нет. У нас вообще почему-то считалось, что если женщина одарена от природы, то в советской драматургии, значит, она должна была быть или недостаточно умна, или она должна была быть очень корыстная. И то есть у нее должны быть душевные изъяны.
Угу.
Вот. А гармоничного человека в советской действительности с хорошей внешностью и еще с богатой душой, это было, такому человеку места не было.
То есть вряд ли, это невозможно. Это не фильм ли, это «Осень»?
«Осень», совершенно
«Осень»,
верно.
Да,
«Осень».
Вот спасибо тем, кто напоминает нам. Я не знаю, насколько он не получился. Да, наверное, не так, как мог бы. Но его почему-то очень сильно, сильно его не давали, этот фильм. Он ведь мало шел.
Потому что он рассказывает о личных взаимоотношениях. Там нет ни колхоза, ни завода. У нас же нужно было вот этим чиновникам, кинематографическим, нужно было отчитываться за свою работу. И поэтому у них всегда должно быть в этих фильмах должен был присутствовать всегда производственный процесс. На самом деле никому не интересный.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что о вас всегда рассказывали то, чего не было на самом деле. У меня такое ощущение, что это продолжается.
Я не реагирую.
В страшных количествах. Потому что вот к дню вашего рождения, к декабрю, вся наша пресса такая, со всеми оттенками желтизны,
а я не читаю.
Вышла про историю вашей жизни.
Правда? Они знают обо мне больше, чем я, естественно.
Да, с огромными историями, которые очень мало отношения имеют к кино и к искусству.
Желтая пресса, ничего не сделаешь.
Вы к этому спокойно относитесь?
Я никак не отношусь. Во-первых, я ее никогда не читаю. Во-вторых, мне неинтересно, что обо мне говорят. Я не смотрю телевизор, вот эти дурацкие программы. Ну, видишь, когда вот болела я сейчас, я смотрела то, что мне интересно. Вечером кино. Американское еще какое-то. И какие-то программы. А в принципе, я телевизор не смотрю. Поэтому что говорят, что обо мне думают, мне неинтересно. Я научилась у Бориса Николаевича Ельцина. Он совершенно не реагировал. Абсолютно. И проходил мимо всего этого. Для меня отношение Бориса Николаевича к своей персоне по поводу того, что делала с ним пресса, угу. Для меня...
От кукол, да, да, я не
да,
знаю
да.
чего.
Я совершенно не реагирую. А Борис Николаевич уж с ним очень жестоко обращалась с прессы. И он все выдержал.
Раз уж мы упомянули Бориса Николаевича, но вы политикой все-таки занимаетесь сейчас.
Я не политикой занимаюсь.
А чем?
Я вот... просто не могу видеть, не могу равнодушно относиться к идиотизму нашей жизни. А я неравнодушный человек, потому что я живу в нашей стране. И у меня есть аналитическое мышление. Я вижу, я много читаю, я общаюсь с людьми, я была во многих странах мира. Ну что же, я должна закрыть глаза, уши и не реагировать? У меня есть, конечно, какие-то свои пристрастия. Есть люди, поведение, мысли, поступки и мужественные поступки вызывают у меня, привлекают они меня.
Например?
Ну, я с самого начала, когда начались у нас всяческие дела, такие изменения, которые наши люди до сих пор называют всякими эпитетами, для меня это было самое радостное. Я 90-е годы, для меня самые лучшие годы моей жизни, потому что у нас был шанс, у нас были надежды и возможность, во всяком случае, нам так казалось, быть в цивилизационном процессе, быть вместе со странами, которые уже прошли такой большой путь для того, чтобы жить по-человечески, для того, чтобы была радость бытия, для того, чтобы были законы одинаковые для всех, чтобы была сменяемая власть и много сопутствующего. Поэтому я сразу же, я никогда никакой коммунистической партии не была, но я сразу же вступила в демократический выбор России. Я не помню, как это случилось. Я не помню, как я познакомилась с Егором Тимуровичем Гайдаром, Борисом Николаевичем Ельциным, Анатолием Борисовичем Чубайсом, Сережей Яшенковым. Я не помню, как это случилось, но это как-то так было естественно. И это было так, понимаете, по душе. И мы жили такой активной, интересной жизнью. Сейчас у нас болото. Болото самое ужасное. Никого ничего не интересует. Все погрязли в приобретательстве. Как будто люди глухи, немы, и у них совершенно нет интеллекта. Это ужасно. У меня даже какое-то, знаете, предчувствие нехорошее по поводу нашего будущего, нашей страны, если так будет происходить.
А что может быть?
Ну, это к катастрофе может привести. Потому что если люди не стремятся, если у них нет движения к тому, чтобы сделать свою жизнь достойной, если они не хотят, чтобы цена жизни была самая высокая, что есть на свете, цена жизни, и если бы власти захватывали не какие-то кланы, а если бы эту власть нужно было завоевать у людей, ну как это вообще в нормальных странах? Мы видели выборы в Америке и в других странах. Они не хотят этого. Не хотят, потому что они привыкли в советское время. Один человек работал, талантливый человек, а 9 бездельников получали его зарплату. Им это очень удобно. И вот они никогда этого, наверное, не забудут. А меня это никогда не устраивало, потому что я сама всегда в себе зарабатывала, всегда преодолевала все, всегда думала. И, несмотря на сложности жизни, путешествовала, ездила, смотрела. Это моя жизнь, я так жила, поэтому мне это близко.
Скажите, пожалуйста, вот я напоминаю, что Наталья Фатеева у нас в гостях в программе «Дифирамб». Скажите, пожалуйста, вы правда так не любили советскую власть, как об этом пишут?
Вы знаете, у нас не было такого, что мы уж так ее не любили. Она нам просто обрыдла.
Так.
Понимаете, мы так много в ней жизни жили и так тяжело жили, безвыходно. Мы даже никогда не могли поверить, Я не могла поверить, что когда-то не будет этой 6-й статьи Конституции. И когда это случилось, я даже не могла в это поверить. Все преувеличивают, как всегда. Понимаете, мы, конечно, не любили эту власть. Но так, чтобы мы шли, хотели с ней бороться, это было бессмысленно. Она была везде. Другой власти не было. Она была на каждом сантиметре нашей жизни. Конечно, сейчас я ее не люблю больше, чем тогда. Потому что я слишком много знаю про ту власть. Тогда мы были частью всей этой жизни. И вы, и я, и многие другие.
Да.
У нас не было выбора.
Да, если не считать очень резкий выбор, который был сделать все, например, или чтобы бороться, или чтобы уехать.
Ну, понимаете...
А это другое.
Да, во-первых, я русская. Или украинка, вернее. Вот. Если бы я была еврейкой, предположим, у меня был бы выбор. У меня не было выбора.
Да и то по состоянию
и
души.
И то, это я видела,
быть.
Как уезжали люди, мои друзья еврейской национальности, через что они проходили. А потом рая на земле нет.
Угу.
Жизнь везде трудная и сложная.
Да. Скажите, пожалуйста, вот в 90-х годах, мы сейчас говорили о них, как вы думаете, вот действительно были шансы, шансы все в руках были у нас у всех. Вот что помешало нам воспользоваться этими шансами? Сделать нормальную сменяемую власть?
Это так нам казалось, ведь все были коммунистами, все, других не было. Все абсолютно, понимаете, не было людей, которые были бы другими. Они все были. Мы же помним эти верховные советы. Все показывали по телевизору. Борис Николаевичу так приходилось лавировать.
А он
ужасно.
Тоже был коммунист когда-то.
Да, но он был другим на тот период жизни. Потом он тоже стал другим, когда он привел Путина и начал войну в Чечне. И потом большая страна. Ведь практически все произошло в Москве. Мне кажется, что советским прошлым надо хорошо рассчитаться. Его надо осмыслить, открыть архивы. Нужно, чтобы люди наши, которые ничего не поняли, как они жили, они должны остолбенеть от того, что они узнают о той страшной жизни, которая была от них скрыта. Ведь никто ничего не знает. Все опять полуправда. Сталина вытаскивают из нафталина, используют его в своих интересах для того, чтобы делать свои дела.
Наталья Николаевна, ну все в руках. Полно, вот даже без архивов, полно документов. Полно свидетельств.
Знаю,
полно
не,
всего.
Ну, всего. Ну, во-первых, народ не интересуется своей историей.
Вот, может быть, это...
Они не интересуются. Я интересуюсь, потому что мне интересно. Когда появились... Помните, когда гласность началась? Очень много печатали. В «Огоньке», в толстых журналах.
Да, да, да.
Печатал. Я все читала. Мне это было интересно. Но другим не интересно. Они сейчас не хотят ничего знать. Мне недавно позвонил мой знакомый и сказал, что... Сказал такую маленькую цитату из Бернарда Шоу. Он сказал, 2% людей думают, 3% думают, что они думают, а 95% даже не думают о том, что надо думать когда-нибудь.
Он был циник. Он был циник
большой. Я думаю, что он был недалек от истины.
Ну, не знаю, может быть. Ну вот сейчас есть какая-то такая вот, знаете, такая иллюзия, такой вот ореол советского времени,
какая?
Великая страна, которая там,
ну, что за
ее развалили враги.
И это вот... же все, это все специально делается. Специально делается для того, чтобы все время людей тащить в прошлое. Ведь они, я ездила очень много, я очень много
сейчас мы
ездила.
Прервемся.
Сейчас последнее известие, да?
Да, сейчас. О, вы лучше меня знаете нашу программу.
Ну хорошо, спасибо. Я потом скажу.
Хорошо, Наталья Фатеева, мы сейчас прервемся, потом продолжим.
Дифирамб.
Наталья Фатеева у нас в программе, и мы продолжаем наш разговор обо всем, о жизни. Задавайте вопросы. +7 985 970 45 45. И вы можете смотреть на сайте видеотрансляцию. Я бы хотел вот какой вопрос. Здесь вас спрашивают, давно ли вы были в Харькове?
В Харькове я была в прошлом году.
Ну и как там?
Вы знаете, со временем я душой опять уже достаточно давно вернулась в этот город. И раньше как-то он все это было привычно, я там прожила 20 лет. А потом, когда я стала туда возвращаться, у меня родители там жили, там папа похоронен, мама. И я полюбила этот город невероятно. И я поняла, что Украина – моя родина. Я раньше этого не понимала. И когда я вспоминаю свое детство, юность, я вспоминаю места, где у меня бабушка жила под Николаевом, родители моего отца жили под Полтавой, в городе Лубны. И я вот эти картины, особенно я люблю вот этот район Буга под Николаевом, где жили родители моей мамы. Там степь, бескрайные просторы, широкая река. И вот я думаю, что вот моя любовь к свободе, она, пожалуй, и началась там, потому что мы уходили с детства с моими сестрами. Целый день мы там где-то на речке занимались своими делами, а потом приходили поздно голодные, бабушка нас бутагами хорошенечко стегала. Но вот эти места, они мне бесконечно дороги.
Сейчас очень модно и принято на самом высшем уровне с очень большим высокомерием и издевкой относиться к независимой Украине. Как вы думаете, почему это?
Вот это комплекс неполноценности. У нас мания величия. Бесконечное слово «великий», от которого меня тошнит. Бесконечно сейчас, правда, не говорят «вставание с колен». Безумная зависть. И почему-то считают, что им все обязаны. Я, например, счастлива, что Грузия – независимая страна. Я счастлива, что Украина проходит тяжелый путь, но она независимая страна и никогда не будет по-другому. Тут можно вообще локти кусать, можно говорить все, что угодно. Во-первых, вы этим разлагаете душу своего населения. Люди не ценят своих соседей, не уважают, все время претензии ко всем. Это говорит о том, что люди, которые находятся у власти, они у них не все в порядке, ум с сердцем не в ладу, они очень закомплексованы и боятся ее потерять. Поэтому они все время занимаются не тем, чем нужно. Вместо того, чтобы думать о качестве жизни людей, их ничего не интересует, кроме своего кармана и желания всю жизнь быть в этой власти. Больше ничего. От этого все и идет. Поэтому и такое отношение к Украине. Украина, что это их собственность? Вы помните эту историю с Януковичем, который разыгрывал Путин? Смех.
Ну да, тогда.
Дважды он его поздравлял. Слава богу, сейчас замолчали. А что с Грузией вытворяют? Ну, это просто недостойно. Недостойно. Мало того, что нельзя захватывать чужие территории.
Ну как же, ну Саакашвили же сам напал.
Ну, конечно, его спровоцировали, устраивали. Это для дураков все. А люди, которые понимают, что к чему, понятно.
Скажите, пожалуйста, вот здесь написано, вы так ругаете советский строй, наверное, нынешняя власть вас прикормила. А сейчас какая власть у нас?
Вот, во-первых, я не ругала советскую власть, я в ней жила. И я, по-моему, все достаточно хорошо объяснила. Да, я терпеть не могу все советское. Все советское не выношу. Сегодняшняя власть мне тоже очень не нравится, потому что она ничем не отличается от советской власти. Только те думали о сферах влияния, а эти думают о своем кармане и о том, что вечно сидеть у этой власти. Им совершенно наплевать на всех, на нас, поэтому я эту власть не выношу.
Вот вы говорили, что вы смотрите, телевизор не смотрите, в чем я вас горячо поддерживаю, отечественные, смотрите фильмы. А что вы смотрите? Что-то вам нравится, фильмы какие? Вообще, я имею в виду мировое кино.
Вы знаете, я смотрю, конечно, все, что есть в мировом прокате. Я хожу в киноцентр и смотрю там все интересное. Очень много фильмов. Разные фильмы есть. Есть фильмы очень глубокие, есть фильмы развлекательные, есть фильмы, поражающие своими совершенно современными спецэффектами. Потом так много изобретений. Вот это вот 3D, которое вот с очками. Это совершенно фантастический фильм.
А вы еще не смотрели? Вы болели, вы не смотрели «Аватар».
«Аватар». Ну, сказал, я вчера позвонил мой знакомый режиссер, которого я туда отправила, и сказал, что это вообще новое слово. Это 2 часа 40 минут он смотрел неотрывно, просто на одном дыхании. В мире так много интересного. И мне бы хотелось, чтобы в нашей стране было так много также интересного. Не на уровне вот этого каждые 10 минут смех, каждые 10 секунд смех, а каждые 10 секунд каких-то открытий, откровений, чтобы люди талантливые могли идти путем, и таким путем, который для страны совершал новые прорывы, открытия. Ведь недавно ушел из жизни гений Егор Тимурович Гайдар. Ведь его сожрали. Его жрали 20 лет.
Да.
20 лет. Причем сколько раз им объясняли, сколько им... Они не слушают. У них в ушах бананы. Они даже не слушают, не говоря о том, что они не читают. Книга его, две книги «Долгое время» и «Гибель империи» вышли тиражом всего 8 тысяч экземпляров. Я была на презентации этой книги, и там была журналист Татьяна Иванова. Она сказала, «Гибель империи» — это же как триллер читается.
Да. Да.
Это триллер советской действительности.
Там все рассказано. Я сел перечитывать, когда Егор Тимурович умер, я сел перечитывать.
Да. Желайте узнать.
А вот желание, вот это угас огонь желаний, я не знаю. Вот,
ну, потому что все время власть хочет использовать этих людей в своих интересах. Вы смотрите, сейчас сказали, что пересчитают пенсию в связи с советскими временами, да? А почему они не сделали это тогда, когда было 140 долларов за баррель? Почему они делают сейчас? Потому что выборы близко. Выборы. Им все время надо производить впечатление на вот это. Мы для них это электорат. Не более того.
Печально как-то. Как вырываться?
Не знаю.
Как вырываться?
Не знаю. Вот,
как снимать кино нормальное? Как писать нормальные книги? Ну, это мы пишем,
до тех
там,
пор,
делаем.
Пока вот. Ложь будет официальной политикой страны, когда будут все находиться вот в этом анабиозе, как вы сказали, иллюзии, все иллюзии, да? Иллюзии, ложь, вот такие вещи, которые людей не дают возможность на себя посмотреть трезво и оценить происходящее, свою жизнь, жизнь своей страны, и заглянуть в будущее. А как можно заглянуть в будущее, если ты не хочешь знать ни прошлого, ни настоящего? Я не представляю.
Потом еще отношение к себе и к работе. Вот вы говорили когда вы говорили о дубляжах, вы говорили о поездках, которые, да, это такая были и барщины, и советское время. Но когда я слышу вот сейчас, например, как дублируют фильмы.
Ну, они читают, они говорят, текст читает. Они читают.
Наталья Николаевна, хуже бывает, когда играют.
Ой, я об этом даже не говорю.
Хуже бывает, когда играют во всем и в дубляжах и так далее. Лучше пускай читают. Лучше пускай читают. Но вот мне здесь видится такая вот вещь. Ну вот последний там дублированный фильм, например, я видел, когда покойный Александр Демьяненко делал с его студией.
Какой замечательный всегда. Да?
Он это с вкусом. Я помню «Враг государства», один из последних фильмов он делал.
А потом он всегда озвучивал Баниониса. Баниониса должен ему кланяться всю жизнь.
Он, по-моему, очень был благодарен всегда.
Да, потому что Баниониса такой невыразительный голос.
Я помню, мы много говорили с ним. А Демьяненко изумительный был. И вот была школа, но это отношение еще ко всему.
Конечно.
Когда человек не может нахалтурить. А тут получается халтура. И я очень часто, я думаю, что вы тоже видите, я очень часто вижу, чтобы я вот в этой дряни вашей телевизионной или озвучивал какие-то фильмы, или дублировал. Я великий, я это делаю левой ногой. Вы слышите эту интонацию?
Вы знаете, я не знакома с такими людьми, к счастью. Я не знакома, потому что я никогда ничего не делаю левой ногой во всем в жизни. Я даже домашние дела делаю всегда так, как будто у меня всегда генеральный уборка. Понимаете, это стиль моей жизни, я по-другому не могу.
Ну да. Но, значит, вы выбираете себе не просто знакомых, а на кого обращать внимание. Вы выбирали всегда или как? Да какие-то ориентиры
для себя? Я очень много ошибалась, и у меня плохой вкус, особенно на мужчин. Я очень...
Ну ладно, плохой
да,
вкус.
Да, очень плохой вкус. Я очень много ошибалась, потому что иллюзии были, и еще, знаете, период особенно гормонального взрыва, совершаешь очень много ошибок. Вот. А когда уже стала я зрелым человеком, то, конечно, всегда в жизни выбираешь. Без этого невозможно.
Что вы читаете?
Я сейчас читаю Сорокина. Я настолько ему увлеклась, я читаю его уже несколько месяцев. Начинать очень трудно каждую книжку, потому что трудно в него вчитываться. Но он такой необыкновенный писатель. И он так вскрывает вот эту звериную сущность человека.
Страшно не становится?
Страшно. И неприятно, и отвратительно. Но я не могу от него оторваться. Вот я сейчас читаю «Голубое сало». Мне было очень-очень тяжело в него вгрызаться. Очень тяжело. Вот. Но я терпелива. Был такой момент, когда я начинала. Я даже что-то пропускала. Я потом назад возвращалась и заново все читала. Вот. И я буду читать его всего. Он мне очень интересен. Вообще, я всегда читаю.
У вас есть какие-то, остались у вас вообще любимые ориентиры, что в жизни, что в искусстве, что в чтении?
Я не могу сказать, мне некогда перечитывать, и я не люблю перечитывать. Я вот перечитывала только Достоевского, «Братья Карамазовы», Горького, «Жизнь Клима Самгина» я два раза читала. А я очень люблю Набокова.
Так.
Это мой самый любимый писатель.
Вы уже прочитали вот новые вот эти карточки?
Нет, я нет давно еще? Не читала Набокова. Сейчас давно не читала, но я очень люблю. Я из старых писателей, я люблю Горького, но я люблю Горького пьесы.
Вот только вот недавно мы с друзьями говорили, пьесы ведь пьесы замечательные.
И «Жизнь Клима Самгина» потрясающий роман. Я даже два раза его прочитала. А пьесы какие. Я в юности, когда жила в Харькове, туда приезжал театр Моссовета, у них был спектакль и «Сомов и другие», и еще какой-то тоже с таким же похожим
названием. «Достигаев».
«Достигаев», да. А вот они играли эти два спектакля великолепно. Пьесы замечательные. Вот «Мещане» я не люблю.
Да?
Не люблю.
А почему?
Пьесу. Не знаю. Мне она кажется скучной, неинтересной.
И даже как ты в Станогов делала? Вот.
Не знаю, не нравится.
Не нравится. А «Дачники»?
«Дачники»?
Абсолютно искрометная пьеса.
Нравится «Дачники».
Она какая-то совершенно... Я недавно пересмотрел, перечитал. Просто «Дачники» какая-то совершенно необычайная пьеса.
Да.
Получается.
А вот, не знаю, пьесы просто потрясающие. Мне кажется, его будут ставить всегда.
Да, конечно, да, конечно, я думаю, что здесь... А вот сама судьба Горького вас никогда так не... Вот это ведь какая-то такая очень и очень для нашей страны характерная судьба.
Страшная судьба. С одной стороны, он, в общем-то, был обласкан всем, да, но результат...
И результаты, вот само течение, и человек, который не принимает, потом соглашается, потом не соглашается.
Ну, так потом... Он в каком-то самообмане жил, как, по-моему.
Особенно последние годы, да, вот когда после того, как приехал.
И мы же знаем, что в этом доме у него находилось бесконечно большое количество этих КГБшников, подставных людей, которые за каждым его шагом следили, и они практически убили его сына, его... Так что у него это трагическая судьба. Сидел бы себе на Капри, писал бы себе замечательные произведения.
Но как же, сидел бы он себе на Капри.
Не поддавался бы на эти большевистские штучки. Как бы много у нас было произведений.
Сидел бы на Капри, но не было бы барельефа, знаете, стандартное здание школы одного
да.
времени.
Да.
Там Горький, Маяковский, Пушкин и кто еще там? Лев Толстой, да. Кто-то у нас всегда. А вот смотрите, в советское время, вот мы говорили, была вот единственная безальтернативная советская власть. и как-то с ней надо было или жить, или не жить. Вот сейчас довольно много художников, деятелей искусства, кинематографистов, писателей и так далее, которые существуют подле власти.
Они и намеренно тогда это делать.
Да, но сейчас-то
почему
что?
Почему произошел власть, когда пятый цвет кинематографист? Ну как же, денежные потоки. Вы посмотрите на Михалкова, он прямо течет весь от счастья, что он схватил это все. Ну это же просто невозможно, это потомственный халуй. Это же невозможно. Это власть, которая кормит их. Они же, у них круговая порука. Они же друг друга питают. Она не может жить без таких, как Михалков и ему подобные. Не может. Им нужны такие люди.
А вот как человек сам решает, вот ему... Но другие... Ведь можно же этого не делать. От мало. Этого богатства меньше не будет. А ну, меньше немножко там, я
человек,
не знаю.
Слаб человек, слаб. Понимаете, слаб. Ему кажется, что ему мало всего. Мне кажется, что это недостаток ума или какие-то гены от каких-то прошлых людей, которых даже, может быть, неизвестно от каких, которые вот дают такой сбой в клетках, понимаете? Потому что, судя, Сергей Владимирович не отличался тем, чем отличается его сын. Он поскромнее себя вел.
Ну, там, за Сергеем Владимировичем есть... Параллельно всему государственному есть много случаев, и очень, кстати, хороших.
Он спасал людей, помогал людям. А вы знаете, я занимаюсь благотворительностью. У нас фонд помощи ветеранам кино. Сейчас денег никто не дает. А Михалкову дали 2 миллиона долларов, вот этот, который яйца, Вексельберг.
Да.
Вот. И, значит, к нам обратился человек, которому 73 года. Жена пришла, и у него болезнь Альцгеймера.
Да.
И он лежачий. И жена, у него 73 года, а жене 72 года. Она еле ходит. И когда она пришла туда, с ней даже не стали разговаривать. После 75. Вы можете себе представить?
Они виноваты что? В том, что рано случилось, рановато случилось несчастье, да?
Да, понимаете? И вот мы со своими ограниченными средствами, потому что просто некому обращаться, так многое пропало в жизни. Нам очень много помогал СПС, очень много помогал. Мосэнерго с нами сотрудничало, и наши люди отдыхали на Кавказе, на море, в их пансионате в зимнее время. Были очень люди, которые думали о милосердии. Сейчас... Мне кажется, просто как будто глухи и немы. И даже когда свои обращаются, 2 миллиона долларов, это же какие проценты в год, да? И не давать людям или вообще торговаться, о чем это говорит? Вот это ответ на тот вопрос, который вы подняли немного выше.
Нас спрашивает из Волгограда наша слушательница. Как-то вспоминает, что поначалу у вас к Путину было лучшее отношение.
Ну, разве мне могло прийти в голову, что молодой человек будет таким циничным человеком? Я думала, что человек, который имеет информацию, который имеет образование, у него должна быть идея сделать страну лучше. Как можно относиться к людям, которые прошли такую тяжелую историю? Как надо ненавидеть свой народ, чтобы его вот сделать таким иллюзионистом, чтобы они все время жили в иллюзии, вспоминали все то непродуктивное, ужасное, что было, что дает возможность, что дало нам так, что мы абсолютно выпали из цивилизационного процесса мира. Ведь это же ужасно.
А может, это видение счастья такое?
Нам просто ничего не светит. У меня поэтому ужасно мрачные какие-то предчувствия. На этой ноте не хочется заканчивать нашу встречу с зрителями, со слушателями. Вот. Но я бы им пожелала не быть иллюзионистами. Я бы хотела, чтобы они стремились знать правду, на себя прежде всего смотрели правду, и начинали всю жизнь с себя. И вообще забыли, что такое слово «ложь», потому что ложь ведет к разрушению. Она не созидательна. Она на нее ничего не построишь. Это все то же жилище, и все то, что рассыпается, и после него остаются только руины.
Да. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть какой-нибудь вот презаветнейшее из тех, которые можно рассказать, заветнейшее желание, которое бы вот вы могли бы многим пожертвовать для того, чтобы это осуществить сейчас?
Да нет, пожалуй, такого у меня нет. Я всегда людям желаю здоровья, потому что в нашей стране люди даже не знают, как они лишены возможности быть здоровыми людьми. Потому что в той системе жизни, которую они сожалеют, там здравоохранение было ужасное всегда. А сейчас у них еще хуже. Вот я им желаю здоровья, я желаю им удачи и долгих лет жизни. Но это должно быть делом каждого. Не надо ни на кого рассчитывать.
Да, долгих и продуктивных лет жизни.
Да.
Которых можно... Вот вы тоже говорили, хотят все больше. Вы тоже хотите все больше. Вот вы начинаете читать Сорокина, чтобы узнать что-то.
Конечно.
Вот. Да. Смотрите кино, чтобы узнать что-то.
Ну, а как?
Пойдете 3D смотреть, чтобы узнать, как оно есть.
А в чем смысл жизни? В постижении. В постижении, в движении.
Вот это богатство.
Поэтому вот страшно умирать, потому что это прекращается. Понимаете? Вот страшно умирать, да? Что жизнь, она же продолжается. А тебя там не будет.
Как же я не прочту новую книжку?
Да, вот это вот обидно, понимаете?
Да. Друзья мои, если кто-то хоть в каком-то качестве хочет посмотреть, чтобы не было мучительно стыдно за бесплодно прожитые годы, хочет посмотреть Анну Карамазову, я нарушу все свои заветы. Я не думаю, что в данном случае это пиратство. Поищите. Вот мне пишут и Сергей из Барнаула, и другие мне присылают сайты, где в каком-то качестве можно увидеть, скачать фильм Рустама Хамдамова «Анна Карамазова». Я думаю, что вы увидите, знаете, такое, как говорят, там, без сослагательного наклонения. Если бы широко посмотрели этот фильм, я не питаю иллюзий, Наталья Николаевна, но мне кажется, что мы могли бы, во-первых, и другой кинематограф бы увидеть, и сделать по образцам, и по-другому посмотреть на нашу жизнь, и эстетически, и исторически. Мне кажется, вот это один тоже из упущенных наших моментов 90-х был. Посмотрите обязательно этот фильм, если сумеете его найти и скачать, в любом качестве сделайте поправку на это.
Ну, в плохом качестве очень тяжело его смотреть.
Тяжело, но это того стоит. Я вам скажу, что это того стоит.
У меня не хватило терпения.
Ну, вы же его делали. Вы же,
ну, я
вы
хотела же, посмотреть его целиком.
Вы же знаете, каким
потому
он должен
знаю,
быть.
Какое качество изображения Клименко, какой оператор.
Конечно.
Может,
наверное. Да. Там изумительно все. Там можно его разрезать на кадры и разглядывать.
Да, да, да.
А потом
как
смотреть в динамике. Да, 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 совершенно.
А судьба Хамдамова? Кто? Как судьба многих талантливых,
да,
людей.
Ну, у нас только можно, вот единственное, что вот можно купить в «Горах мое сердце», можно.
Да, у меня
сейчас
есть. Это, да.
Он есть, сейчас вышел официально. Наталья Николаевна, огромного вам просто бодрости хорошей. И не болейте, особенно во всякие праздники. Не
Спасибо.
Болейте, пожалуйста. И берегите себя для нас. Здесь очень много. Знаете, вы вызвали такую вот... Это замечательно, что вы вызвали бурю здесь. Не просто «Ой, Наталья Николаевна, как мы вас все любим». С вами спорят. Есть люди, которые вас терпеть не могут,
ну,
а
не
есть
надо,
люди, которые к вам отлично относятся. Это живая жизнь, это настоящая жизнь. Спасибо большое. Это был «Дифирамб». Наталья Фатеева была у нас сегодня в гостях.